Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. В Донецкой и Луганской областях Украины продолжается антитеррористическая операция против вооруженных ополченцев так называемых народных республик. В Донецке сепаратисты разобрали баррикады перед зданием захваченной обладминистрации. По их словам, защищать теперь будут не здания, а города. В Берлине сегодня состоится третий раунд переговоров по вопросам поставок газа между Россией, Украиной и Евросоюзом. Сегодня же истекает срок, до которого Москва требует от Киева погасить долг за уже поставленное топливо. В России сегодня завершаются выборы членов общественной палаты, которые впервые проходили в интернете. Многие кандидаты говорят о фальсификациях и накрутках во время голосования. Мэр Петрозаводска Галина Ширшина, член партии «Яблоко», опередившая в прошлом году на выборах кандидата от «Единой России», может лишиться своего поста из-за конфликта с губернатором области. А также 25-летие падения коммунистического режима в Польше, интервью с экс-президентом страны Александром Квасневским, почему в США резко выросло число отказов от американского гражданства и митинг в защиту Шуховской башни в Москве. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. В Донецкой и Луганской областях Украины продолжается антитеррористическая операция украинской армии против вооруженных ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В Донецке, впрочем, основные события накануне разворачивались без участия военных. Сформированный для поддержки сепаратистов батальон «Восток», в составе которого по многочисленным свидетельствам воюют выходцы с Российского Кавказа, взял под контроль здание Донецкой областной госадминистрации и разобрал баррикады около этого здания. Руководство Донецкой Республики заявляет, что эта акция была с ним согласована, а целью ее являлся поиск диверсантов и мародеров. Что касается баррикад, то, по словам одного из лидеров ДНР Дениса Пушилина, ополченцы решили переместить акцент защиты захваченных зданий на защиту периметров городов. О ситуации в Донецке я поговорил с местным жителем. Он попросил не называть его имени. Он живет в районе железнодорожного вокзала. Именно здесь несколько дней назад развернулись настоящие бои украинской армии и батальона «Восток», в результате которых пророссийские боевики потеряли более 30 человек убитыми. Погибли также двое случайных прохожих. Кто сейчас, по вашим ощущениям, контролирует ситуацию в Донецке? Вот вчера здание обладминистрации взяли под контроль бойцы так называемого батальона «Восток». А различают ли простые жители, представители вот этих разных вооруженных группировок в городе? Заметно ли вообще их присутствие на улицах после недавних столкновений в районе аэропорта и ЖД вокзала?
После того, как вот это в аэропорту была там зачистка сепаратистов, вроде как они немного начали рассасываться в городе. Я тут на работу, когда езжу, проезжаю СБУ возле Куйбышевского РОВД. И там было, но определенное количество там постовых стояли по углам, то все. А сейчас смотрю, их меньше как-то. Они или куда-то попрятались, я не знаю, что у них там происходит. Вот. А вот те вот ребята, что с батальона «Восток», их можно узнать, вот этих вот ребят, ну, только по внешности, что они, ну, как чеченская внешность у них и все. Ситуацию они взяли под контроль. Возможно, вот эти вот все захваченные ими здания, там СБУ, прокуратура там областная, возможно, они тоже будут пытаться брать как бы под контроль, ну, не знаю.
Представители других вооруженных группировок, которые были в Донецке, вы говорите, что их стало меньше и около захваченных зданий и вообще в городе?
Ну, вообще, да. После того, вот, как в аэропорту зачистка началась, после этого я заметил, специально там проезжал, посмотреть, как что у них происходит. И они как вроде рассасываются. Ну а в городе, вот после этой зачистки в аэропорту, в городе народ как бы, ну, не сильно так активный там, тем, кому именно это нужно, по работе там или какие-то дела, так передвигается. А вообще народу так меньше.
А по вечерам, вот позавчера появились новости о том, что в Донецке вводится комендантский час, потом руководство этой Донецкой Народной Республики, так называемые, эти новости опровергло. А что на практике? Можно ли сказать, что улицы города пустеют теперь раньше, чем это было до боевых столкновений? Ну, насколько силен страх у людей?
Ну, вообще, да. Если скажут даже власти этой Донецкой Республики, ну, просто что здесь большинство народа как бы не приветствует это дело, они просто молчат, не хотят как бы влазить в такие конфликты там с этими людьми, то что они зачастую такие агрессивные, какие-то непонятные. Вот. Если им скажут, что комендантский час, то будет комендантский час.
Как в большинстве своем настроены вот ваши знакомые и друзья? Чего они ждут больше? Каких-то активных действий армии или, напротив, ее ухода из Донецкой области?
Активных действий ждут. тут армия. Вообще, да, активные действия, но просто, что как бы и все боятся, чтобы не было такого месива, чтобы гражданские никто не пострадал. Да и вообще, там, это ОГА, оно в центре города, там пересечение двух бульваров, и там постоянно было людно. То есть там проходняк, все ходят по бульвару, там гуляют, то все. Там, чтобы этого не было, нужно будет как-то оцеплять это все. Ну, в общем, не знаю, мало верится в то, что эта зачистка будет так именно какая-то. Ну, если зачистка будет, там будет месиво такое конкретное. Я не знаю, пойдут на это они или не пойдут. Вот. А есть такие здания, захваченные ими, которые там, ну, там, что, перекрыл улицу, там, короткий проспект, там, пару кварталов, и зачищай себе. Там, я думаю, это... идет нормальная операция.
О ситуации в Донецке говорил житель города, попросивший не называть его имени. В Донецком клубке сплелись многие люди и интересы, говорит независимый журналист Павел Казарин, побывавший в Донецкой области и поделившийся с Радио Свобода своим видением структуры военизированных отрядов пророссийских сепаратистов в этом регионе.
Даже на территории той же Донецкой области есть как минимум несколько людей, которые называют себя лидерами Донецкой Народной Республики. Точнее, кто-то себя называет лидером Донецкой Народной Республики, кто-то себя считает народным губернатором Донецкой области. Разобраться в хитросплетениях вот этих вот кадровых противоречий довольно-таки сложно, потому что там нет какого-то единства. Там, условно говоря, есть люди, которые приезжают, например, из России добровольцами, например, как Игорь Гиркин, он же Стрелков, и он не скрывает своего российского гражданства. Или, например, это знаменитое ополчение из Бабайс, такой окладистой бородой практически былинной, или, например, там Бородай, который точно так же имеет российское гражданство. Кроме того, там есть местные люди, там, не знаю, Павел Губарев, который является гражданином Украины и при этом вот называет себя народным губернатором Донецкой области. В этом клубке сегодня сплелось очень многие вещи. Это реальное недовольство друг другом, это ощущение того, что мы перерабатываем, другие не дорабатывают. Это опасение того, кто именно окажется на финишной прямой в момент борьбы за власть. Это все время подозрение того, что кто-то является человеком Ахметова, кто-то является ставленником каких-то, может быть, российских игроков и так далее. Во времена первой и второй чеченской кампании точно так же в рядах тех людей, которых кто-то называл чеченским сопротивлением, кто-то называл чеченскими террористами, не было какого-то единого командования, ну, такого же строго иерархичного, которое существует, например, в любой строевой армии. Но мы четко знали, что есть, условно говоря, две стороны в этом противостоянии. С одной стороны, это федеральные войска, с другой стороны, это те люди, которые им противостоят. Также сегодня ситуация в Украине. Условно говоря, она очерчена достаточно рельефно. С одной стороны, это те люди, которые выступают, ну, там, я не знаю, за единую Украину, которые считают, что все происходящее на восточных областях это такая велотекущая интервенция с опорой на местные, условно говоря, люмпинизированные силы, и те люди, которые считают своим долгом бороться за создание, там, условно говоря, некой Новороссии. То, что между ними внутри, между сторонниками этой самой Новороссии существует масса конфликтов, я абсолютно не исключаю. Этого не может не быть, потому что они, условно говоря, не скованы в единую какую-то такую стальную паутину иерархическую, там, строго соподчиненную и так далее.
О ситуации в Донецкой области говорил журналист Павел Казарин. И в продолжении украинской темы. Сегодня в Берлине состоятся очередные трехсторонние переговоры представителей Украины, России и Евросоюза о поставках российского газа в Европу через украинскую территорию. Сегодня же истекает срок, до которого Киев должен, по мнению Москвы, погасить первую часть долга за уже поставленное топливо. Напомним, новые украинские власти считают названную Россией цену на газ почти $500 не соответствующей подписанным ранее соглашениям и намерены отстаивать свою правоту в международных судах, в первую очередь в Международном арбитражном суде в Стокгольме. О том, как на эту ситуацию смотрят киевские власти и эксперты, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Очередной раунд украинско-российских переговоров при посредничестве Евросоюза в Берлине эксперты называют последним шансом для компромиссных решений, позволяющих избежать новой газовой войны. В Москве заявляют, что общая сумма газового долга Украины с учетом предоплаты за июнь составляет 5 миллиардов и 200 миллионов долларов. В декабре прошлого года Россия снизила цену на газ для Украины с 400 до 268,5 долларов за 1000 кубометров после отказа тогдашнего президента Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Однако уже в феврале, после победы Майдана и бегства Януковича в Россию, «Газпром» поднял цену до $485 за 1000 кубометров. В Киеве называют эту цену экономически необоснованной и заявляют о готовности погасить возникший долг, если будет подписано новое соглашение с «Газпромом», в котором будет зафиксирована прежняя цена – в $268.5 за 1000 кубометров, говорит премьер-министр Украины Арсеній Яценюк.
Моя позиція з цього приводу є незмінною. Ми готові.
Моя позиція по этому поводу остается неизменной. Мы готовы заплатить за полученный газ, но для этого необходимо подписать документы. Кроме того, мы хотим услышать ответ от России и по вопросу возвращения более 2 миллиардов кубометров газа, который Россия украла из наших хранилищ Черноморнефтегаза на территории Крыма. Стоимость этого топлива составляет не менее 1 миллиарда долларов. Я уже не говорю о сотнях миллиардов долларов, которые украдены у наших граждан из-за аннексии России Крыма.
Через аннексию Крыма.
Базовая цена $450 за 1000 кубометров, которая фигурирует в украинском контракте с «Газпромом» от 2009 года, как отмечают эксперты, была существенно завышена и не соответствует рыночным реалиям.
Если мы не договоримся, то, естественно, изменения контракта будут произведены путем принятия решений в Стокгольмском арбитраже.
Заявил накануне участник берлинских переговоров украинский министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан. 29 мая закончился срок доарбитражного урегулирования спора между «Нафтогазом» и «Газпромом». И уже в ближайшее время Киев может обратиться в Стокгольмский международный арбитражный суд с иском «Газпрому». Вместе с тем в Москве не исключают прекращение поставок газа Украине уже 3 июня, если не получит хотя бы часть долга. Если «Газпром» прикрутит вентиль украинским потребителям, под угрозой окажутся и его поставки топлива через Украину в страны Европы. О вероятности третьей украинско-российской газовой войны рассуждает председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.
Война возможна всегда. России в Украине необходимо не просто газовый рынок, там рынок авиастроения и так далее. России в Украине нужно все. Сейчас Россия поняла, что она все не возьмет. Поэтому ей нужно сделать здесь дестабилизацию разными методами. Террористическими атаками, забрасыванием диверсантов, дестабилизацией в восточных регионах Украины, а желательно для нее во всей Украине. И в этом контексте газовые отношения и перекрытие поставок природного газа будет являться одним из пазлов вот такой политики дестабилизации. Есть очень интересная тенденция. Значит, что делает сейчас Россия? Они сейчас на европейском рынке спотовом выкупают свой же газ, начали выкупать. И хотят зарезервировать до 30 миллиардов мощностей по хранению газа на зимний период. О чем это говорит? То есть они экономически делают невыгодные для себя шаги, закупая у себя же свой газ, но на спотовом рынке. При этом будут хранить этот газ в европейских газовых хранилищах. Они сейчас судорожно ищут, где его хранить. То есть это говорится о том, что они готовят осушить украинскую трубу для того, чтобы поднять этот газ из газовых хранилищ и выполнить контракты, не нарываясь на многомиллиардные штрафы, не выплаченные после перекрытия поставок природного газа несколько лет тому назад, когда была известная такая горячая стадия газовой войны. И они будут поддерживать свои контракты этим газом уже с европейских хранилищ. То есть это говорит о тенденции возможности серьезных газовых, так называемых, атак на экономику Украины.
Может ли «Нафтогаз Украины» рассчитывать на победу в споре с «Газпромом» в международном суде?
Думаю, да. 100% спрогнозировать никто не может. Для того и есть суд, чтобы он вынес беспристрастное решение. И мы надеемся, что оно такое и будет. Мои оценки – это 70-30 в пользу Украины. Потому что совсем недавно тоже уже в арбитражном рассмотрении «Газпром» проиграл некоторые свои позиции. И в том числе и по цене. Поэтому я думаю, что для Украины реальная цена – 250, даже до $300, если в процессе жестких переговоров и отстаивания национальных интересов можно было бы добиться, благодаря тому, что Украина является транзитером российского газа на определенную часть Европы, можно было бы добиться и этой цены. Но в такое время Россия не пойдет ни на какие уступки, и я думаю, что цена для Украины в районе $350 – это более-менее оптимальная цена, но если учитывать плечо доставки, то я бы даже меньше говорил. Но это уже процесс переговоров, и в том числе в арбитраже будут бороться две стороны на юридическом поле.
Сколько времени потребуется на рассмотрение украинского иска «Газпрому» в Международном арбитражном суде?
Это месяцы, однозначно не недели. 5-6 или больше, это в зависимости от загруженности арбитража. Мы можем ставить вопрос о ускорении процедуры. Будет ли «Газпром» не прекращать поставки? Не знаю. В принципе, это не возить яблоки и просто закрыть кран. Этого не будет. И это может быть под отопительный сезон, осенне-зимний период на холода. Но спрогнозировать на 100% невозможно, поэтому я и говорю «не знаю», потому что, к сожалению, в последнее время, да и всегда практически, у нас все в отношении в газовой сфере есть политическими, и поэтому, опять же, это все будет зависеть от позиции и от действий российской верхушки в Кремле.
Говорил председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Переходим к российским новостям. Сегодня завершается рейтинговое интернет-голосование в новый состав Общественной палаты Российской Федерации. За кандидатов отдали свои голоса около 2 миллионов российских граждан. Многие кандидаты говорят о фальсификациях и накрутках во время голосования. Итоги эксперимента подводит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Четверть нового состава Общественной палаты избирается путем интернет-голосования граждан Российской Федерации. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг, и только после этого можно отдать свой голос одному из кандидатов в каждой из 14 номинаций. Члены Общественной палаты работают на общественных началах, то есть не получают за свою работу в этом органе никакого денежного вознаграждения. Тем удивительнее для многих кандидатов тот факт, что в нынешнем голосовании они использовались по привычке неприглядные схемы – накручивание голосов, использование административного ресурса. Один из претендентов на место в Общественной палате России, заместитель исполнительного директора Ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянс, говорит, что нынешнее голосование должно стать предметом анализа для того, чтобы в будущем понимать, как бороться с такого рода нарушениями.
В первую очередь проблема заключается в том, что невозможно ничего проверить. Нерабочая группа толком не может, не обладая техническими какими-то знаниями, разобраться, как же проверить. Ни кандидаты, ни их представители не могут проверить честность этих выборов. То есть мы априори должны доверять этой системе. Мы вот задаемся вопросом теперь и на будущее в том числе. Какие гарантии, какие инструменты проверки организаторами инициатив будут предоставлены, вот так сказать, обществу? И мы готовы, конечно, вырабатывать эти все идеи, вырабатывать решения, как это сделать, но понимаю, что это будет болезненная вообще вот в будущем как бы вот ломка, что ли, потому что государство все больше переходит к электронным вот этим услугам, к электронным взаимоотношениям, к электронным выборам. И вот такой уже вот, а это выборы в Общественной палате, это не выборы президента, не депутатов Госдумы, это всего лишь выборы в Общественной палате, где члены палаты не получают за это никакие деньги. Вот всякая вот эта развернутая вот эта вся история, со скупками там и с принуждением, вот, очень печально, что мы подошли вот к этим выборам, вот не имея никаких вот четких инструментов для того, чтобы проверить, привлечь к ответственности там и так далее.
Представитель межрегиональной общественной организации «Демократическая платформа» Валерий Федотов, также претендующий на место в Общественной палате, считает, что выборы проходили нечестно и с многочисленными нарушениями, а потому, по мнению Федотова, нельзя назвать легитимно избранными тех, кто в результате войдет в состав Общественной палаты.
На мой взгляд, эксперимент провалился, и результаты, которые мы получим, это фальсифицированные результаты, и люди, которые в результате этих выборов попадут в Общественную палату, не имеют права представлять гражданское общество. Я и другие кандидаты независимые достаточно подробно наблюдали, ну, в силу в том числе и своей заинтересованности в победе в этих выборах, над тем, как эти выборы проходили. Мы выявили порядка десятка технологий фальсификации и попали в удивительную ситуацию. То есть вместо того, чтобы выявлять эти нарушения и получить поддержку от, по крайней мере, самой общественной палаты, которая заинтересована в том, чтобы выборы были легитимны, мы столкнулись с тем, что представители общественной палаты как раз боролись с независимыми кандидатами, пытаясь всячески дезавуировать результаты проверок, которые мы приносили, говорили: посмотрите, пожалуйста, вот здесь фальсифицировано, здесь накручивают счетчики, вот здесь в очередях стоит админресурс, куда подвозят рабочих заводов, студентов из учебных заведений. Посмотрите внимательно. Вот здесь накручивают счетчики, потому что цифры то пропадают, то появляются на сайте Российской общественной инициативы. С чем мы столкнулись? То есть сначала представители общественной палаты отрицали всевозможные фальсификации, возможность вообще их как таковых. Затем они стали напрямую бороться с ценами, вот теми независимыми кандидатами, которые вот выявляли эти нарушения и пытались докричаться и до власти, и до общественности, показать реальную ситуацию. Но говорить, конечно, о легитимных результатах в этой ситуации не приходится.
Доктор юридических наук Елена Лукьянова, имеющая опыт работы в общественной палате, говорит, что нет худа без добра, и нынешний не самый удачный опыт может пригодиться в дальнейшем, так как именно за электронным голосованием будущее.
А к счастью, что так все это произошло, потому что я считаю, что довольно большое будущее с электронными выборами. И то, что сегодня такие выборы прошли, ну, в такой совещательный орган, и мы увидели, какие могут быть технологии применены, это здорово, потому что есть большое желание, я так понимаю, и у власти, и у оппозиции, и у многих, электронные выборы сами как механизм сохранить, но при этом заранее вот на таком пробном шаре попробовать и вычислить, как можно предотвращать. Ну, если не фальсификации, то технологии определенные, потому что фальсификации доказать достаточно сложно. Я не думаю, что там большие накрутки Ростелекома, если они вообще есть, потому что все-таки верификация серьезная. Но можно попробовать априори на следующий раз, на какие-то другие варианты, попробовать прописать варианты предупреждения этих, использования этих технологий. Угу. Это первое. Второе. На самом деле вопрос не закончится завтра к ночи. То есть будет отсканирован результат. Люди, которые там набрали большое количество голосов, они в палату попадут. Но это не значит, что они все 3 года будут в палате. Потому что подано заявление в правоохранительные органы. И если будут выявлены нарушения, пользование теми или иными кандидатами, подкуп или пользование кодов доступа госуслугам к порталу, то такие кандидаты будут сниматься, лишаться полномочий члена палаты, и договорились так, что будет ротация в последующем тех, кто следовал за ними в номинациях.
Всего в выборах в Общественную палату России участвуют 262 кандидата по 14 направлениям деятельности. 5 кандидатов выбыли из конкурса. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода на сайте свобода.орг. И на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут в следующей части нашего эфира. Мэр Петрозаводска Галина Ширшина, победившая в прошлом году на выборах кандидата от «Единой России», может лишиться своего поста из-за конфликта с губернатором области. В Польше отмечают 25-летие падения коммунистического режима. Интервью с экс-президентом страны Александром Квасневским. Почему в США участились случаи отказа от американского гражданства? И московская тема. Жители российской столицы вышли на митинг в защиту Шуховской башни. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области за последние 20 дней в результате боевых действий ранены 7 детей. Об этом на своей странице в Фейсбуке со ссылкой на Департамент здравоохранения Донецкой областной госадминистрации сообщил руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Сепаратисты удерживают около 80 заложников в подвале, захваченной Донецкой областной госадминистрации, рассказал Радио «Свобода» бывший районный депутат Дмитрий Верзилов. В Крыму сотрудники российских спецслужб по подозрению в подготовке терактов задержали 4 человек, которые якобы являются членами украинской организации «Правый сектор». Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Кризис на Украине станет главной темой повестки дня, открывающейся сегодня в Вильнюсе, весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Ожидается принятие резолюции в связи с ситуацией на Украине. В Берлине сегодня состоится 3-й раунд переговоров по вопросам поставок газа между Россией, Украиной и Евросоюзом. Сегодня истекает срок, до которого Москва требует от Киева погасить долг за уже поставленное топливо. В Абхазии оппозиция на внеочередном заседании парламента непризнанной республики собирается избрать временного президента, в то время как действующий глава государства Александр Анквап отказывается добровольно покинуть свой пост. В нескольких районах Алтайского края объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за резкого повышения уровня воды в реках. Разрушены 6 мостов, несколько дорог, подтоплены 56 приусадебных участков. Агентство национальной безопасности США сообщило об электронном письме бывшего контрактника этого ведомства Эдварда Сноудена, в котором опровергаются его утверждения о том, что он обращался к начальству с жалобами на нарушение правил сбора разведывательной информации. Государственный департамент США объявил вознаграждение в 1 миллион долларов за поимку Камчыбека Колбаева, руководителя преступной группировки, действующей в странах Центральной Азии. В Иране зарегистрирован первый случай смерти человека от коронавируса ближневосточного респираторного синдрома. Американский миллиардер Элон Маск представил в четверг вечером новый космический корабль Dragon V2, созданный принадлежащей ему компании SpaceX. Корабль создан с целью осуществления пилотируемых полетов к Международной космической станции. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 34 рубля 64 копейки, евро 47 рублей 11 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Мэр Петрозаводска Галина Ширшина, которая победила в прошлом году на выборах в борьбе за этот пост кандидата от «Единой России», может лишиться своего поста из-за нарастающего давления областных властей и конфликта с губернатором. Галина Ширшина баллотировалась на пост мэра от партии «Яблоко» и запомнилась не только жителям Петрозаводска, но и других регионов России своими первыми шагами на посту городоначальника, например, отменой церемонии собственной инаугурации для экономии средств и снижением цены проезда в общественном транспорте. Из Петрозаводска репортаж корреспондента Радио Свобода Юлии Кучеренко.
Отношения между мэром Петрозаводска Галиной Ширшиной и командой главы Карелии Александром Худилайниным становятся все более напряженными. Сама мэр недавно заявила, что отношения с республиканской властью ее не устраивают.
Устраивает ли меня качество отношений с республиканской властью, конкретно с губернатором, то я вам хочу сказать, что нет, меня не устраивает. Я считаю, что это абсолютно не личные какие-то мои заявления, это действительно заявления только деловые.
В Карелии наслышаны о давлении на депутатов Петрозаводского городского совета, которых понуждали признать работу мэра Ширшиной в прошлом году неудовлетворительной, а избрали ее мэром в сентябре 2013-го. Глава Петросовета Олег Фокин сделал громкое заявление на встрече с петрозаводчанами.
Депутатов, в том числе городского совета, в первую очередь, обрабатывали на протяжении месяца, чтобы они поставили Галине Игоревне Ширшиной за отчет за 2013 год, хотя она проработала, не забывайте, всего 3 месяца, поставили неуд. И обрабатывали в таком формате, с угрозами и так далее, и так далее.
Похоже, что Петросовет, в составе которого большинство единороссы, нашел общий язык с беспартийным мэром. Чего не скажешь о республиканских властях. Со слов Олега Фокина, получается, что кто-то хотел создать условия для досрочной отставки мэра. Если и за второй год работы депутаты поставят Ширшиной неуд, она потеряет свой пост. Есть мнение, что это связано с желанием губернатора Карелии пойти на досрочные выборы. Впрочем, сам Александр Худилайнин об этом не заявлял. Глава Карелии заверяет, что сотрудничать республиканская власть с человеком, который избран петрозаводчанами, будет. Некоторые заявления Ширшиной, правда, называют опрометчивыми. В том числе заявление мэра Петрозаводска о том, что вице-губернатор республики Олег Громов мешает работать чиновникам администрации Петрозаводска.
Меня больше всего беспокоит в этой ситуации чиновник, куратор города, предлагает администрации выполнять действия, которые являются незаконными. Как то заключение муниципального контракта без проведения аукциона. Это просто недопустимо. Я, соответственно, делаю вывод о том, что общение с этим чиновником является не просто невыгодным, неконструктивным, неэффективным для города Петрозаводска и для населения города, оно является, становится на сегодняшний день опасным. В связи с этим я приняла решение о том, что с сегодняшнего дня ни одно совещание, которое проводит этот чиновник Олег Юрьевич Громов, не посещает никто из администрации города Петрозаводска, ни я, никто из моих коллег. Такое решение я приняла, я обязательно сегодня доведу до сведения Александра Петровича Худилайнина о том, что произошло и почему такое решение мною принято.
Вот как прокомментировал это заявление глава Карелии Александр Худилайнин.
Сегодня у нас очень много проблем в городе, и, так сказать, если и были такие заявления, я думаю, что они были необдуманы и опрометчивы. Сегодня нам с вами нужно приводить город в нормальное состояние, начиная от дорог, благоустройства, мусора, грязи.
Между тем, бюро партии «Яблоко» выступило выступила с заявлением о недопустимости использования правоохранительных органов в политической борьбе в Карелии. Оно появилось на официальном сайте партии «Яблоко». Возбуждение ряда уголовных дел, фигурантами которых стали члены партии «Яблоко», федеральные руководители партии называют политически мотивированным. Пока суд не определил степень вины этих людей. Чисты ли они перед законом, еще неизвестно. С уверенностью многие говорят, что победа на выборах мэра Петрозаводска, человека из команды председателя карельского «Яблока» Василия Попова, тревожит республиканские власти. Для «Радио Свобода» Юлия Кучеренко, Петрозаводск.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
На коротких волнах и на сайте свобода.орг вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Мировые новости. В Польше в эти дни отмечают 25-летие падения коммунистического режима. В начале июня 1989 года в стране прошли первые за несколько десятилетий частично свободные выборы. На них убедительную победу одержала оппозиция, в результате чего в Польше было сформировано первое середины 40-х годов прошлого века некоммунистическое правительство. Корреспондент радио «Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий встретился с одним из участников тогдашних событий, Александром Квасневским, который позднее, в 1995 году, был избран президентом Польши и занимал эту должность 10 лет. Вот фрагмент этого интервью, касающийся ситуации на Украине и отношений России со своими соседями.
Господин президент, вы хорошо знаете Украину. Тяжело посчитать, наверное, сколько раз вы туда ездили с Петом Коксом, бывшим председателем Европейского парламента, ну и сами. Скажите, что там сейчас происходит по-вашему?
То есть, быть может, наиважнейшая квестия для...
Это, возможно, самый важный вопрос для Европы на ближайшие несколько лет. На Украине, с одной стороны, у большинства граждан проевропейские настроения. В этом мы убедились уже второй раз. Сначала был 2004 год, оранжевая революция. А теперь реакция на отказ властей подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Украинское гражданское общество во весь голос требует права решать судьбу страны. С другой стороны, есть Россия, которая видит Украину частью своей евроазиатской концепции, членом своего союза. В этом и источник конфликта. Россия была близка к успеху, потому что Путин после переговоров с Януковичем летом 2013 года был уверен в том, что если Украина не подпишет соглашение об ассоциации, то Россия даст 15 миллиардов, снизит цены на газ, поддержит Януковича на выборах, и вопрос будет решен. Только Россия второй раз подряд за короткий промежуток времени совершила одну и ту же ошибку. Недооценила того, что на Украине есть люди, которые хотят сами решать свою судьбу, что там есть гражданское общество, которое говорит «хватит манипулировать». В этом проблема. По моему мнению, ситуация драматическая, поскольку Россия не откажется от присоединения всей, подчеркну, всей Украины, не ее части, к Евразийскому Союзу. Россия будет способствовать экономическому кризису на Украине, чтобы сменить нынешнюю власть на своих сторонников. Может ли Украина защитить себя? Может. У Украины есть серьезный аргумент – патриотический, не националистический, направленное общество. Разговоры о том, что у власти теперь националисты – это фальшь. Украинцы вернули свою идентичность, они хотят иметь свое достоинство.
Как вот так и нормальная релация.
А зачем России, зачем Путину нестабильная Украина? Ведь это только источник проблем.
Ему есть потребна нестабильная Украина, чтобы ее принять.
Путину нужна нестабильная Украина для того, чтобы ее захватить. Украинцам предложат такой сценарий. Посмотрите, все, что вы делаете, не получается. Нет пенсий, зарплат и так далее. Дайте шанс тем властям, которые будут с нами сотрудничать, и все образуется. То есть выбор таков. Или ваше украинское достоинство, или личная стабильность.
Альбо ваша особистая стабильность.
По-вашему, все ли делает возможное международное сообщество для того, чтобы как-то повлиять на стабилизацию ситуации на Украине? Или просто нельзя больше сделать?
С демократами заходними есть эта проблема, что...
С западными демократами есть одна проблема. Они правильно оценивают ситуацию, хотят что-то сделать, но мало могут. Если перед вами человек, который незаконно использует оружие, стреляет, то как стрелять в ответ, не нарушая собственных принципов? Проблема. И эта проблема демократического мира была многократно использована в истории. Американцы время от времени стараются изменить эту парадигму, атакуют, а потом их попрекают за то, что переборщили и так далее. Короче говоря, мы верим в добрую волю, но, к сожалению, есть в мире люди, которые вообще доброй воли не проявляют. И думаю, что в украинском конфликте мы имеем, с одной стороны, отсутствие доброй воли, а с другой стороны, множество этой доброй воли со стороны Брюсселя, Вашингтона и так далее. Что мы можем сделать? Прежде всего, нужно объяснять, что Украина имеет право на независимость, на суверенное решение, имеет право решать, в какую сторону ей идти. Только решение такое украинцы могут принять в стабильной и спокойной ситуации. Нельзя проводить референдум под дулами автоматов. Нельзя в Крыму сначала говорить о референдуме 25 мая, затем 30 марта, наконец провести его 16 марта, поскольку это означает лишь одно – был нужен определенный результат. Нельзя с этим согласиться. Украинцы – великий народ, большая страна, и они имеют право решать, как им жить дальше. Нам следует уважать их выбор. Россия не может играть в свою игру решительно и цинично, потому что Украина должна иметь хотя бы минимальное пространство для самоопределения. А Запад, он должен говорить о том же, что украинцы должны сами решать свою судьбу, решения должны приниматься в Киеве, а нам следует их принять. Украинцы должны иметь возможность сравнить две альтернативы, российскую и европейскую. Наконец, Европа должна потребовать от России быть верной своим политическим декларациям. Ведь если Россия хочет стабилизации на Украине, нужно признать результаты выборов. Если Россия хочет диалога, то новый президент Украины должен быть партнером для Москвы.
То новый президент Украины должен быть партнером.
Что бы вы могли пожелать россиянам в дни, когда поляки празднуют свою историческую победу, победу демократии в Польше, то есть в годовщину 25-й первых частично свободных выборов?
России?
Да.
Я понимаю. Россия, где она? Польша, где мы? Первое, что хотел бы ожидать от россиян, чтобы понять, что Польша, она пошла своим путем, она достигла этих совсем хороших результатов. Надо поблагодарить Польшу с 25-й годовщиной наших изменений. Это большой успех. И если я был бы россиянином сегодня, я бы сказал: Польша, иди вперед, развивайся. Что касается России, конечно, я абсолютно скромный, потому что это другие масштабы, это другая страна, другая история, менталитет и так далее. Одно хотел бы сказать, что все, что происходит теперь, это должно помогать России. Я здесь абсолютно уверен, что вы должны бороться за успехом России. Это не должно быть против никого в мире. Это не должно быть против вашим соседям. Это не должно быть против ожиданиям, аспирациям таких народов, как молдавцы или украинцы или другие. Я понимаю, что с такой точки зрения большой страны, большого народа, что это обозначает Украина, что это обозначает, но надо их уважать. И надо им помочь. И надо, конечно, сделать все, чтобы мы жили в совместном мире, чтобы мы жили мирно и положительно, хорошо в будущем. Я помню, это уже последнее слово, я помню много раз, как мне говорили: Квашневский, вы должны понимать российский менталитет. Конечно, это чувство разных вещей со стороны России. Я это понимаю, я это уважаю. И это абсолютно один из важных источников всего, что происходит в мире. Но я вас тоже прошу, понимайте наше понимание, наш опыт, наше чувство, все, что мы имеем, маленькие страны, маленькие народы. Это не так сложно понять, потому что это вот маленькие народы, какая проблема. Если мы будем понимать себя взаимно, если мы будем понимать нашу историю, все, что произошло между нами, мы будем лучшие не только страны, не только народы, но прежде всего люди. И того желаем. Думаю, что в таком мире будет нам приятно жить вместе. Спасибо за внимание.
Корреспондент радио «Свобода» Алексей Диковицкий беседовал с экс-президентом Польши Александром Квасневским. А сейчас интересная американская тема. За последнее десятилетие количество американцев, отказавшихся от гражданства или от вида на жительство, увеличилось в 5 раз. В абсолютных цифрах. Их относительно немного. В прошлом году, к примеру, всего 3000. Что привлекает внимание, так это скачок именно в темпах роста этого показателя. За 2013 год таких людей стало больше на 100%. Насколько устойчива эта тенденция и с чем она связана, выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
От казантов, руководствующихся соображениями политическими, то есть принципиальным несогласием с внутренней или внешней политикой США, можно пересчитать по пальцам одной руки. Лиц в данной категории, которые, напротив, принимают американское гражданство и сдают свой прежний паспорт, намного и много порядков больше. Главным побудительным мотивом к отказу являются, судя по опросам, обстоятельства семейные или финансовые, точнее, налоговые. Миграция по семейным причинам – явление бытовое, не вынуждающее государство пересматривать что-либо в своих законах. А вот среди людей богатых, бегущих от всесильных вашингтонских налоговиков, попадаются личности творческие, потеря которых для страны может оказаться чувствительной. В 2011 году Америку потрясло дезертирство сооснователя Facebook Эдуарда Саверина, который в канун выхода на рынок акций компании переехал в Сингапур, укрыв таким образом от налогов доход, полученный от продажи ценных бумаг крупнейшей социальной сети. Видный нефтяной трейдер и филантроп Марк Рич, увлеченный в 80-е годы в махинациях, так и не вернулся домой из Европы и отказался от гражданства, хотя и был помилован президентом Клинтоном. Также в 2012 году поступила жена Рича, певица и общественная активистка Денис. В прошлом году свой американский паспорт вернула знаменитая певица Тина Тернер, давно осевшая в Швейцарии. Если гражданин США, находясь за границей, заработал меньше 96 тысяч долларов в год, то американских налогов он не платит вовсе. Тем не менее, фискальных казусов в нашу эпоху глобализации хоть отбавляй. Питер Данн живет в Торонто со своей женой канадкой. Американец платит солидный сбор за отказ от гражданства, если он и его семья владеют активами на сумму более 2 миллионов долларов. У Данна таких денег и в помине нет. Но жена открыла собственную авиационную сервисную фирму, и муж, посчитав закон о сборе несправедливым в отношении супруги-иностранки, отказался от гражданства загодя, до того, как фирма вышла на означенный рубеж. Керол Топанила, 70 лет, перебралась с семейством в Канаду из пограничного штата Вашингтон после того, как муж потерял работу на Боинге. Их рожденный в США сын болен, он страдает умственной неполноценностью. Мать открыла ему в банке дарственный счет, с которого он сможет получать деньги после ее смерти. Налоговое законодательство США по вполне понятным причинам с подозрением относится к трастовым зарубежным счетам американцев. Во избежание неприятностей Керол сдала свой американский паспорт, однако ее сын, не будучи в здравом уме, не понимает, что значит отказаться от гражданства, и никто по закону сделать за него это не может. Феномен отказа американцев от гражданства прокомментировал в интервью «Радио Свобода» ведущий сотрудник Института изучения мировых проблем миграции Музафар Чишти.
Это явление недавнее и, на мой взгляд, весьма важное. Оно имеет отношение не к иммиграционному законодательству, а только к фискальному, применение которого лишь сейчас начинает контролироваться жестко и последовательно. Отсюда и скачок в численности отказантов. Года 4 назад крупнейший швейцарский банк UBS уплатил штраф аж в 780 миллионов долларов, признав себя виновным в содействии укрытию доходов американцев от налогового управления США. В законе о противодействии сокрытию доходов есть пункт о вознаграждении лиц, предоставляющих информацию о налоговых мошенниках и их пособниках. UBS, позволение сказать, пал жертвой именно этого параграфа закона. И случай UBS, в свою очередь, явился прецедентом для всех сколь-либо значимых банков Швейцарии, равно как и многих других стран, обязавшихся извещать США о движениях средств на счетах всех своих вкладчиков-американцев.
Кстати, к истории с UBS добавился недавно кейс Credit Suisse, который по той же статье заплатил штраф на сумму уже более 2,5 миллиардов долларов. Для европейских банков представление в налоговое управление США детальной отчетности о счетах американских клиентов – процесс бумажно-волокитистый, затратный, да и рискованный. В случае ошибки им угрожает штраф в размере 30% от общего объема транзакций с банками в США. Поэтому многие из них перестают открывать новые счета американцам и просят владельцев действующих счетов перевести их в другие места. Считает ли Музафар Чишти, что американские законы, устанавливающие высокие ставки налогообложения доходов от капитала, не только выталкивают состоятельных и предприимчивых индивидов за границу, но и отпугивают такого рода людей от переезда в США?
Я давно пришел к выводу, что богатые иностранцы, за редчайшим исключением, избегают переезда в Америку. Не надо путать людей, обладающих большими деньгами, с людьми, стремящимися разбогатеть. Вторые стремятся в Америку, первые нет, предпочитая ей Монако или Каймановы острова. Для богатых Америка – страна слишком эгалитарная. Она постоянно генерирует новоришей, которые угрожают социальному положению так называемых «старых денег». А потомственные богачи думают не столько о том, как приумножить свои капиталы, сколько о том, как уберечь уже сколоченное, часто унаследованное состояние от высоких налогов. Американцы недолюбливают рантье, и те никогда не чувствовали себя здесь как дома.
Несколько историй совсем иного, повседневного свойства. Карин Мах родилась в штате Айова, где учились ее родители-швейцарцы. Они жили в США до того, как ей исполнилось 5, и еще в течение 2 с лишним лет до 11-летия девочки. После чего семья вернулась насовсем в Цюрих. Карин сохраняла двойное гражданство, даже будучи избранной в тамошний горсовет. Но когда ее избрали мэром, она с гражданством, доставшимся по праву рождения, распрощалась. «Вся эта возня с двойным налогообложением меня не очень беспокоила», — рассказала Карин Мах. Норман Гейнрих Гейл. Его родители были миссионеры, мальчик рос в Азии и на Ближнем Востоке. В 86-м году переехал с женой в Австрию по делам церкви. Думали, на короткое время, оказалось, надолго. Америка с каждым визитом казалась им все более и более чужой, с ее бешеным темпом жизни, социальными контрастами и даже пугающим разнообразием сортов кукурузных хлопьев. На отказ от гражданства их подвиг не один фактор, а несколько. Они хотели голосовать в Австрии, дети бесплатно учиться в австрийском вузе, надоело также постоянно продлевать визы и разрешения на работу. Афроамериканец Квинси Дэвис живет на Тайване, недавно ему предложили выступать за сборную страны по баскетболу. Стимул сам по себе достаточно сильный, чтобы сменить гражданство, но Дэвис утверждает, что он, как чернокожий, еще и ощущает себя более комфортно психологически на Тайване, чем в Америке. Да и в остальном спокойная жизнь на острове, не знающем преступности, ему очень по душе. Все эти случаи отказа от гражданства свидетельствуют об эволюции взглядов на национальную идентичность, замечает американка Нэнси Грин, преподающая антропологию в Высшей школе социальных наук в Париже. Для первых переселенцев в Северную Америку гражданство было задано раз и навсегда местом рождения – Британской империей. Эту догму они отринули, создав новую страну. Хотя представление о гражданстве как о чем-то сменном полностью прижилось в Америке только в конце XIX века на пике массовой эмиграции из Европы и Азии. Еще полвека назад гражданство являлось привилегией, которую власти при определенных условиях могли забрать. И только сейчас зарождается подлинно адаптабельная концепция гражданства, приспособленная к нуждам глобального мира, как находящегося полностью в сфере выбора личности, которая свободна принять или отказаться от него по своему усмотрению.
Рассказывал Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода. В завершении информационной программы «Свобода в полдень» о московской теме. В четверг вечером в Москве состоялся митинг в защиту памятника русского авангарда Шуховской башни, первой радио- и телепередающей башни российской столицы, признанного шедевра архитектуры. Несмотря на отрицательные заключения мировых экспертов в области инженерии, архитектуры и реставрации, несмотря на результаты публичных слушаний в Общественной палате и резолюцию съезда городозащитников России, Министерство связи по-прежнему намеревается демонтировать Шуховскую башню и перенести ее на другое место. На митинге в защиту башни побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Митинг собрал около 300 человек – архитекторов, дизайнеров, историков искусства, студентов, обучающихся соответствующим специальностям, и активистов движения «Архнадзор». Здесь не только выступали с речами, но также собирали подписи под обращением к Дмитрию Медведеву с призывом не подписывать подготовленный Министерством связи проект постановления правительства Российской Федерации. Вот строчки из обращения. По своей конструкции башня не является сборно-разборной, авторских чертежей объекта не сохранилось, так что демонтаж приведет к уничтожению памятника и замене его новоделом. По мнению профессора Мархи Натальи Душкиной, для Минсвязи творение Шухова неудобный и уже ненужный объект. В этом-то все и дело.
Они не относятся к башне Шухова как к выдающемуся произведению мирового уровня. Они просто изнасиловали эту башню на 200%, эксплуатируя ее таким образом. У них были подписаны охранные обязательства. Они не проводили никаких действий по поддержанию этого сооружения вплоть до антикоррозийной обработки этой башни, что просто не может быть. Они к ней относятся как к груди ржавого металла. Об этом неоднократно заявлял пресс-секретарь этой компании. Смысл такой – избавиться от этого всеми силами. В районе Шаболовки началось активное освоение риэлторами и девелоперами всей территории. Первый звонок был – это снос донских бань, которые не были памятниками, но это было замечательное конструктивистское сооружение. И на этом месте будут строиться башни 75-метровой высоты. Это компания «Баркли». Ее руководитель является прямым советником мэра Москвы Собянина.
А вот что сообщил историк архитектуры Николай Васильев.
К сожалению, все наши усилия пока не дали окончательного результата. Мы здесь не предлагаем никаких радикальных революционных преобразований, мы предлагаем просто соблюдать закон, что должны быть соблюдены все нормы закона, связанные с сохранением всех объектов культурного наследия. В данном случае, конечно, в первую очередь радиобашня на Шабловке. Она принадлежит конкретному ландшафту, конкретному месту, исторической территории и должна быть там отреставрирована. Инженеры со всего мира писали нам открытые письма и, соответственно, писали напрямую правительству Российской Федерации. И, конечно, они готовы этому участвовать. Это важно сделать максимально открыто, доступно. Это вопрос не денег, а вопрос политической воли, собственно, ну, некой честности. Важно, конечно, передать башню на баланс или прямо Министерство культуры Российской Федерации, или соответствующих департаментов города Москвы. Потому что сейчас башня не является необходимым объектом связи, и она должна быть, соответственно, в ведении тех, кто занимается объектами культурного наследия. В первую очередь, и таким недвижимым имуществом, имеющим первостепенное символическое значение. Конечно, важно разобраться с теми средствами, которые должны быть выделены на башню, которые один раз уже были выделены на ее реставрацию. Следующий пункт – провести открытый конкурс на работы по реставрации башни на месте постройки и провести, соответственно, эти работы. Не там путем каких-то кулуарных тендеров, но при общественном обсуждении, экспертизе и без, еще раз повторю, демонтажа башни. А после этих работ башня должна быть общедоступным объектом. Ситуация двух заборов недопустима.
Координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, руководствуясь горьким опытом, подчеркнул.
Подготовка этого проекта завершается сегодняшним числом. То есть с завтрашнего дня может появиться или не появиться подписанное постановление. Первое условие – это разборка башни, ее демонтаж. Второе рамочное условие – возможность строительства сборки на новом месте. Представьте себе участников тендера. Уровень этический будет самый низкий. Люди, которые заведомо соглашаются поучаствовать в тендере на снос Шуховской башни и ее строительство в другом месте, эти люди, от которых добра не жди. Понятно, что гораздо труднее участвовать в конкурсе на реставрацию башни на ее собственном месте. И ведь у нас есть проект реставрации. Он выполнен согласно постановлению правительства России от 2010 года, на что не все обращают внимание. Проект реставрации был готов, выполнен на бюджетные федеральные деньги. Его заказчиком были ведомства связи, та же самая РТРС, Российская телерадиотрансляционная сеть. В этом проекте показано, что можно демонтировать, например, верхние поздние части конструкции, перегружающие шуховскую конструкцию, с чем можно работать на земле, с чем можно работать на месте. Это, повторю, дело реставраторов. Прошло несколько лет, проект нуждается в корректировке. Но не более того, он уже выполнен и выполнен на деньги федерального бюджета, повторю. Новое постановление правительства России означает, что мы заново вкладываем деньги в проектирование.
Митинг продолжался 1,5 часа, и за это время студенты нацокали скульптурной группы героям революции из тонких жердочек воздвигли макет Шуховской башни. Легкий, ажурный, однако же благодаря конструктивным особенностям, выдерживающий большие нагрузки. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах о развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.